Здравствуйте, сегодня вторник, 10 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Число погибших при российском ракетном обстреле мирных жителей села Гроза в Купинском районе Харьковской области увеличилось до 53 человек. Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, однозначно осуждающую террористическое нападение боевиков движения «Хамас» на Израиль. Какие общие интересы объединяют «Хамас» и его главного спонсора Иран? Также сегодня.
Что такое для меня пребывание не здесь, а там? Я точно помню, что мне было очень легко в тот момент, когда я ушел. И что очень сильно изменился мой характер после того, когда я вернулся из этого странного путешествия.
Умер актер, режиссер, многолетний ведущий радио «Свобода» Юлиан Панич. Российская армия вновь подверглась сегодня атаке беспилотниками несколько регионов Украины, прежде всего Одесскую область. Согласно заявлению командования ВСУ, большинство из беспилотников были сбиты, повреждены несколько инфраструктурных объектов, данных о жертвах и пострадавших нет. Сегодня же власти Украины сообщили, что число жертв ракетного обстрела села Гроза в Купинском районе Харьковской области достигло 53 человек. Ракета типа «Искандер» попала в здание местного кафе, где в этот момент проходили поминки по погибшему местному жителю, военнослужащему ВСУ Андрею Козырю. Учитывая, что после начала войны население села Гроза резко сократилось, в результате этого удара погиб фактически каждый второй сельчанин. А представитель России в ООН Василий Небензя в ходе обсуждения ситуации в Украине на Совете Безопасности ООН открыто признал, что удар наносила именно российская ракета.
Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с грозой.
Это был представитель России в ООН Василий Небензя, свидетельство того, что в селе Гроза погибли именно мирные жители, включая три поколения родственников Андрея Козыря, сейчас есть немало. Более того, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Боливинов подчеркнул, что Андрей Козырь никогда не был высокопоставленным украинским военным, а среди погибших при обстреле села Гроза ни одного военного нет. Вот что он сказал.
За інформацією слідства, Козир Андрій, тіло якого перепоховували...
По інформації слідства, Козир Андрій, тіло которого перезахоранювали в селі Гроза, служив в вооруженных силах України і погиб в 2022 году. По имеющимся данным, он не занимал высоких постов в ВСУ. Он был уроженцем этих мест, жителем села Гроза и погиб в районе Попасного. Люди, которые собрались на поминки, были местными жителями, и все они погибли в результате удара ракеты российской армии. Это обычные люди, среди них много женщин, много мужчин. Это были пенсионеры, предприниматели, учителя, медики, друзья. Все погибшие, раненые, мирные жители.
Все загибли и поранены, это цивильные люди.
Это был начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Боливинов. Ну, конечно, главной темой в мире остается ситуация на Ближнем Востоке, где израильские войска в ответ на террористическое нападение боевиков «Хамас» взяли в полную блокаду сектор Газа и наносят массированные удары по объектам, связанным с этой группировкой, признанной в США и Европейском Союзе террористической организацией. Боевики «Хамас» обещают убивать взятых ими в заложники израильтян. По предварительной информации, двое из них уже были расстреляны. Все больше появляется свидетельств бесчеловечной жестокости, проявленной хамасовцами при атаке на Израиль в субботу утром. Вслед за жуткой историей с расстрелом участников массовой музыкальной вечеринки недалеко от границы с сектором Газа, в результате чего погибли не менее 260 человек, стало известно о кровавой резне в кибуце Биери на юге Израиля, где убитыми найдены не менее 100 человек, это каждый десятый житель житель кибуца. Предположительно, туда из Газы был прорыт тоннель, которым и воспользовались боевики Хамас. Несмотря на все эти злодеяния, международная реакция на эти события входит, как это не цинично звучит, но я по-другому сформулировать не могу, в привычное русло. Вместо резкого осуждения действий Хамас, многие страны, в их числе и Россия, выражают озабоченность по поводу эскалации и призывают стороны к прекращению боевых действий. Представитель США в ООН Роберт Вуд после прошедшего за закрытыми дверями внеочередного заседания Совета Безопасности с сожалением признал, что резолюцию, осуждающую Хамас, принять не удалось.
Я не хочу вдаваться в то, что действительно обсуждалось на заседании, но есть большое количество стран, которые осудили атаки Хамас. Однако очевидно, что не все. Я действительно не хочу вдаваться в это. Вероятно, вы сможете разобраться, даже если я ничего не скажу. В общем, ситуация по-прежнему нестабильна и очень опасна, и мы очень усердно работаем, как и другие страны региона, чтобы попытаться предотвратить распространение этого конфликта.
Это был представитель США в ООН Роберт Вуд. Представители Израиля и палестинской автономии не являются членами Совета Безопасности ООН, поэтому в заседании Совбеза не участвовали. Представитель Израиля Гилад Эрдан требовал именно безоговорочного осуждения военных преступлений, совершенных боевиками Хамас.
У Израиля есть одно единственное требование. Военные преступления Хамаса должны быть безоговорочно осуждены. Это невообразимое злодеяние должно быть осуждено. Израилю необходимо оказать серьезную поддержку, чтобы защитить себя, защитить свободный мир.
При этом палестинский представитель в ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль пытается, цитата, «оправдать собственное нападение». То есть расценил как неспровоцированное нападение ответные действия Израиля на атаку боевиков Хамас, убивших, по последним данным, не менее 900 мирных израильтян.
Когда Израиль теперь пытается оправдать еще одно нападение той же ошибочной предпосылкой, никто не должен поощрять их. Мы слишком хорошо знаем, что сообщения о праве Израиля на самооборону будут истолкованы Израилем как лицензия на убийство.
Это был палестинский представитель в ООН Рияд Мансур. Как вы уже слышали, представитель США в ООН Роберт Вуд отказался раскрыть подробности обсуждения ситуации на Ближнем Востоке на Совете Безопасности ООН, но о позиции России вполне можно судить по очередному заявлению министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.
Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами, и сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля. Идет достаточно серьезное брожение и на западном берегу реки Иордан. Конфликтный потенциал накапливается и на Ливано-Израильской границе.
Это был глава МИД России Сергей Лавров. И, как я уже рассказывал вчера, администрация США во главе с президентом Джо Байденом однозначно поддержала Израиль в его борьбе с терроризмом и выступила с предупреждением к другим странам не вмешиваться в конфликт. В Израиль уже отправлена первая партия дополнительной американской военной помощи. К побережью Израиля приблизились американский авианосец «Джеральд Форд» и ударная группа кораблей американского военного флота. Тем не менее, не все американские политики позицию Джо Байдена разделяют. Об этом наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью ABC News заявил, что действия боевиков Хамас должны стать поводом для возмущения всего мира. Прежде всего, чтобы представить это в исторической перспективе, как только что сказали некоторые ваши корреспонденты, это худшее нападение на Израиль со времен войны судного дня 1973 года, почти ровно 50 лет назад. Но есть кардинальное отличие. То нападение было войной между государствами, армия против армии. Это нападение – массированная террористическая атака, в ходе которой расстреливаются израильские мирные жители в их городах, в их домах, как мы видели собственными глазами, людей буквально перетаскивают через границу Газы, среди них пережившую Холокост женщину в инвалидной коляске, других – женщин и детей. И мир должен возмутиться увиденным. Наиболее резко высказалась кандидат в президенты от республиканской партии Ники Хейли. Ее слова цитирует вся израильская пресса.
They were saying death to Israel, death to America.
Они говорили «смерть Израилю, смерть Америке». Это не просто нападение на Израиль, это нападение на Америку, потому что они ненавидят нас так же сильно. И мы должны понять, что именно по этой причине мы должны объединиться, чтобы наши враги не причинили вреда нашим друзьям. Америка никогда не сможет быть настолько высокомерной, чтобы думать, что нам не нужны друзья, так же, как они были нужны нам 11 сентября. Вот почему мы нужны Украине, когда Россия это делает. Вот почему мы нужны Израилю, когда Хамас и Иран делают это. И я скажу это премьер-министру Нетаньяху. Покончите с ними. Хамас сделал это. Вы знаете, что за этим стоит Иран. Покончите с ними. Пусть для них настанет ад, как расплата за то, что они только что сделали. Другой кандидат республиканцев, бывший вице-президент США Майк Пенс, обвинил в случившемся не только администрацию Байдена, но и своих однопартийцев, своих соперников по президентской кампании. Катастрофический вывод войск из Афганистана придал смелости врагам свободы во всем мире. И теперь в Восточной Европе бушует война. И то, что президент Джо Байден в течение последних 2,5 лет присмыкался перед мулами в Иране, отменял санкции, умолял их вернуться к иранской ядерной сделке, а затем заплатил $6 миллиардов в качестве выкупа за заложников, я думаю, все это создало условия для этой беспрецедентной террористической атаки Хамас на Израиль. Но я также уверен, что именно это происходит, когда такие влиятельные голоса, как Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и Рон ДеСантис, сигнализируют об отказе Америки от роли лидера свободного мира. То, что произошло в Украине, было неспровоцированным вторжением России. То, что произошло в эти выходные, было неспровоцированным вторжением Хамас в Израиль. И я действительно верю, что сейчас больше, чем когда-либо, дебаты внутри республиканской партии и дебаты внутри Америки должны состоять в том, собираемся ли мы снова, безо всяких оговорок, возглавить свободный мир в качестве арсенала демократии. Обозреватель CNN Кристиан Аманпур пригласила в студию главу дипломатической миссии палестинской автономии в Лондоне Хусама Замлота. Он представляет ФАТХ, движение за национальное освобождение Палестины, которое контролирует только западный берег реки Иордан. В США палестинская дипмиссия была закрыта при Дональде Трампе. Прежде всего, вы осуждаете то, что сделал Хамас на территории Израиля с гражданским населением Израиля. Они убиты и они взяты в заложники. Прежде всего, западные средства информации должны отказаться от того подхода, который привел нас туда, где мы находимся сегодня. Хорошо, но я просто хочу знать, поддерживаете ли вы убийство мирных жителей? Конечно, нет. Конечно, нет. Значит, вы осуждаете их? Гибель мирного населения с обеих сторон трагична. Что еще более трагично или столь же трагично, так это слепота и глухота мира и международного сообщества в течение стольких лет к нашим предупреждениям. Мы говорили, что это произойдет. Израиль знал, что это произойдет. Мы, Организация освобождения Палестины, 30 лет назад нашли другой путь. Мы взяли на себя обязательство выполнить то, о чем нас просил мир. Признать Израиль, вести переговоры, отказаться от насилия, признать международное право. От Израиля ожидалось только одно, что он свернет оккупацию, остановит рост своих поселений на оккупированных территориях. Этого так и не произошло. И это уничтожило перспективы урегулирования на основе концепции двух государств. И ожидалось, что мир будет одинаково соблюдать международное право в отношении всех, в отношении Украины и Палестины. Но мир этого не делает. В воскресенье министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Пентагон направляет в Средиземное море к границам Израиля ударную группу кораблей военно-морских сил США во главе с авианосцем Джеральд Форд. Предпринимаются также шаги по усилению эскадрилий ВВС США в регионе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз подчеркну, что международная реакция на происходящее сейчас в Израиле довольно типична. Это происходит практически каждый раз после того, как в Израиле палестинскими боевиками совершается очередной теракт. Просто теракта такого масштаба в истории Израиля еще не было. В ответ на убийство своих граждан теми, кто отказывает израильскому государству в самом праве на существование, Израиль принимает жесткие ответные меры, в результате которых нередко гибнут и мирные жители. Ими боевики часто часто прикрываются как живым щитом. Далее в адрес Израиля следует обвинение в жестокости, в нежелании наладить отношения с палестинцами и в ущемлении их права строить собственное государство, а также в попытках блокадой удушить палестинский народ. Если бы выделяемые международным сообществом, в том числе и Израилем, деньги, которые Хамас тратит на покупку оружия и подготовку террористических акций, шли бы на развитие инфраструктуры в секторе Газа, то этот регион процветал бы сейчас. Так считает научный сотрудник Института Кеннона в США Изабелла Таборовски.
Вы знаете, если мы посмотрим на то, какое количество инвестиций, какое количество денег было, так сказать, вложено или направлено в Газу с момента вывода израильских войск и израильского населения из Газы в 2005 году, это огромное количество денег. И, конечно, за эти суммы Газа могла бы стать просто процветающей территорией, были большие планы о том, чтобы в Газе построить порт, чтобы это было, смотрите, она прямо находится на Средиземном море, это могли бы быть курорты, она могла бы стать туристическим центром. Но Хамас получает эти деньги, забирает их на свою террористическую инфраструктуру, на строение тоннелей, через которые они могут нападать на Израиль, на закупку оружия. В результате Газа остается все беднее, беднее, беднее. А Хамас вооружается все больше и больше. И смотрите, Хамас, так сказать, руководит Газой все это время с 2005 года. Тут нет речи ни о демократии, ни о какой-то свободе выбора. И поэтому люди, которые считают, что поддерживая Хамас, они поддерживают палестинский народ, они, конечно, глубоко заблуждаются. Мы знаем о том, что Иран играл очень важную роль в подготовке этой операции. И, конечно, ситуация очень-очень опасная. У Ирана и у Хамаса совпадают цели в отношении Израиля. Они связаны с тем, чтобы уничтожить Израиль, полностью, так сказать, смести его с лица земли. И это важно понимать, потому что вот некоторые пишут о том, что есть такая аналитика, что вот эта атака, и это, кстати, те, кто пытаются оправдать действия Хамаса, говорят о том, что эта атака была реакцией на теперешнее руководство Израиля, которое является крайне правым и которое считается исключительно против палестинцев, на какие-то военные действия на территориях на западном береге реки Иордан. Это все, конечно же, заблуждение, потому что тут абсолютно не важно, что бы Израиль ни делал, и Иран, и Хамас настроены на то, чтобы Израиль не существовал. И в этом плане, безусловно, Хамас является прокси Ирана, и тут не может быть никаких сомнений в этом.
Мнение научного сотрудника Института Кеннона в США Изабеллы Таборовски. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». И, как я рассказывал вчера, немало представителей российских государственных СМИ довольно ясно дают понять, что России сейчас выгодны любые конфликты, хотя бы потому, что они отвлекают общественное внимание от российской агрессии в Украине. А телеведущий Тигран Киасаян даже договорился до сравнения Нетаньяху с Зеленским, мол, израильский премьер оказался в положении президента Украины. По этой логике следует, кстати, что Россия в Украине играет роль Хамас. А вот что говорит о различиях и сходствах войн в Израиле и Украине обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
На какой-то глубокий политический анализ ближневосточной ситуации я не претендую. Но тот факт, что сектор Газа в последние десятилетия был большой демографической бомбой, не подлежит сомнению. На очень небольшой территории, всего 360 квадратных километров, а это примерно втрое меньше территории старой Москвы, живет примерно 2 миллиона человек. Причем население каждые 20-25 лет удваивается, потому что рождаемость в секторе Газа одна из самых высоких в мире. Количество детей на одну женщину около 5. Львиная доля населения – люди моложе 25 лет. Пока в секторе действовала гражданская палестинская администрация, там выращивали цитрусовые и поставляли их в Израиль. После того, как к власти пришло военизированное движение «Хамас», израильский рынок закрылся. Так что еще один из самых высоких в мире показателей – это безработица среди молодежи моложе 25 лет. Так что, как бы цинично это ни прозвучало, «Хамас» просто канализирует и утилизирует так называемую лишнюю молодежь. Тем более в чем, а в стрелковом оружии из Ирана и ряда арабских стран Газа недостатка не испытывает. А теперь про Россию. Гигантская неосвоенная территория. Естественная убыль стареющего населения. В начале 2021 года средний возраст перевалил выше 40 лет. На каждую женщину в среднем приходится 1,5 ребенка, что не обеспечивает даже естественного воспроизводства населения. До 2022 года демографический кризис худо-бедно сглаживался притоком мигрантов. Однако война резко ухудшила ситуацию. Тут и погибшие с ранеными, тут и покинувшие страну. В результате главной проблемой российской экономики стал острый кадровый голод, который официально называется рекордным. Низкий уровень безработицы. А теперь о том, что в этих войнах общего. И у Хамас, и у путинской администрации. Главная задача – максимально долгое пребывание у власти. А для этого, хочешь не хочешь, приходится поддерживать лояльность населения. Экономическими средствами, то есть за счет улучшения уровня жизни, не получается. Напомню, до войны в России реальные располагаемые доходы почти 10 лет падали. Так что остается старый испытанный способ – назначить врага и свалить на него ответственность за все свои неудачи. А дальше все получается само собой. Чем больше погибших и раненых, тем выше подогреваемый пропагандой градус ненависти к тем, кого назначили врагами. Причем как внешними врагами, так и внутренними. Война оправдывает борьбу с инакомыслием и позволяет идентифицировать тех, кто пребывает у власти, с государством, страной и народом. Это в большей степени относится к России, но и руководству Хамас после начала этой войны, по всей видимости, будет считать себя олицетворением всей Палестины и всех палестинцев. Но главное, что общего у нынешних российских и палестинских властей, это абсолютное отсутствие хоть какой-то надежды на хороший сценарий. Как для них лично, так и, к сожалению, для народов, которые они втянули в преступные войны.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Не сомневаюсь, что в российских военкоматах сейчас с завистью наблюдают, как в маленьком Израиле всего за пару суток на службу в армию без всяких проблем были призваны не менее 350 тысяч резервистов. Это означает, что на призывные пункты добровольно явились и те, кто никаких повесток не получал. Отдельный привет председателю Совета Госдумы России по обороне Андрею Картополову, обещавшему России самую эффективную в мире мобилизационную систему. Думаю, ему стоило бы послушать фрагмент, который сейчас прозвучит, говорит военнослужащий ЦАХАЛ до недавнего времени, юморист и телеведущий Илья Аксельрот.
Я нахожусь на базе, как и многие наши ребята и девчата. И вместе мы сейчас переживаем очень тяжелые времена. Так больно здесь не было никогда, на моей памяти. А я живу в Израиле с 90-го года. Враг на нас очень подло напал, убил немыслимое количество наших людей. Многих пленил. Женщин, стариков, детей. Враг пытается нас парализовать и разорвать наши сердца, выпуская видеоролики, на которых видно, как они издеваются над ними, над нашими пленными, даже над детьми. Враг думает, что наша человечность и то, как мы переживаем потери, это наша слабость. Но на самом деле в этом кроется наша сила. Вместо того, чтобы поддаваться пропаганде, чтобы себя разрывать изнутри, пересматривая эти видеоролики, которые они хотят, чтобы вы увидели, обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Народ Израиля объединился. Мы едины, как никогда. Мобилизация превысила 100%. То есть призвались не только тех, кого позвали, но и многие, кто попросился в армию. Многие вернулись из-за границы, чтобы служить. Люди сдают кровь, собирают посылки. Дети рисуют рисунки. Посмотрите в глаза людей, как мы сейчас смотрим друг на друга. Насколько мы едины. Сколько мы готовы помочь себе, нашим родным, нашей стране. Когда-то я шутил, что Израиль – это единственный наш дом, поэтому мы не можем проиграть. А вернее, не дом, а квартира. Ну, по размеру. Очень дорогая квартира. Очень современная, отремонтированная. Квартира в очень хреновом подъезде. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы нас отсюда не выселили. Так оно и будет.
Это был израильский телеведущий, ныне военнослужащий армии Израиля, Илья Аксельрот. И последнее на сегодня. Во Франции умер актер, режиссер и диктор Юлиан Панич. Ему было 92 года. Панич родился в Украине, с 1946 года жил в Москве. Он окончил театральное училище имени Щукина, играл в театре драмы имени Пушкина, в 60-х переехал в Ленинград, был актером театра имени Ленинского комсомола, затем работал режиссером на телевидении, а с 1968 года стал одним из создателей студии «Лентелефильм». В СССР Панич снялся в 15 фильмах, как режиссер снял в соавторстве с женой две полнометражных картины и один фильм-спектакль. Среди главных его творческих удач ленты «За власть советов», «Разные судьбы», «Степан Кольчугин», «Зеленая карета», «Дорога домой». В 1972 году Панич с женой и сыном Игорем эмигрировал в Израиль и вскоре был приглашен на радио «Свобода» «Свобода» в Мюнхен, где на много лет стал ведущим диктором станции. В воскресенье в полдень по московскому времени в эфире «Радио Свобода» прозвучит специальная программа памяти Юлиана Панича. Ее проведет мой коллега Иван Толстой. А в моем распоряжении есть уникальная запись, сделанная приблизительно 30 лет назад Игорем Померанцевым. Юлиан Панич рассказывал ему о том, что чувствовал, когда пережил клиническую смерть.
Мне пришлось быть на очень грустной церемонии. Десятки, а может быть сотни человек пришли к дому поэта Роберта Рождественского на 40-й день после его смерти. И не было ни секунды сомнения, что 40-й день есть 40-й день, когда душа Роберта покидает нас навсегда. А теперь по делу. Случилось так, что в 69-м году, после нескольких неудачных операций по поводу язвы желудка, я очутился в Москве, в клинике, где должны были делать последнюю, как они говорили, решающую операцию, как-то выправлять ошибки предыдущих. Я спокойно принял наркоз и вроде даже спокойно заснул. Я заснул и проснулся от дикой боли. Я лежал на столе, полость живота была раскрыта, содержимое живота, желудок и кишки находились рядом со мной в каком-то тазе. И в зеркало, которое висит обычно над операционным столом и дает свет, я увидел и себя располосованного, и то, что было внутри меня. От шока я умер. Я умер, и это зафиксировано. У меня была клиническая смерть, которая длилась какое-то количество секунд. Оказалось, что наркоз, который мне дали, был рассчитан, предположим, там на 2 часа операции, а меня резали 4. Потом говорят, естественно, я этого не знаю, что меня ударили каким-то электрическим стимулятором, и я стал жить снова. Что такое для меня пребывание не здесь, а там? Я точно помню, что мне было очень легко в тот момент, когда я ушел, и что очень сильно изменился мой характер после того, когда я вернулся из этого странного путешествия. Но, во всяком случае, я, наблюдая за собой, знаю, что что-то во мне изменилось. Наверное, я стал терпеливее. Наверное, я стал добрее по сути. Наверное, я стал более, ну, как бы сказать, более щепетильным человеком. Вот и все, что я знаю про мою душу.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».